Братья, мы с вами вчера записали пятый принцип, который мы находим в Слове Божьем. Принцип распространения Евангелия не тот, который кто-то из людей придумал, но который ясно виден в служении Иисуса Христа. Спаситель мира – Христос. Это Он сказал эти слова. «Я дал вам пример». Это Он сказал своим ученикам. Мы, братья, находили тексты, рассуждали, пример чего дал нам Иисус Христос. Мы нашли, что Иисус Христос дал нам пример любви, как надо любить. 13 глава Евангелия Иоанна – это повествование о том, как полюбил Иисус Христос. Написано, что полюбив своих сущих в мире, Он до конца полюбил их и явил делом, что Он их полюбил. Братья, еще мы находили свидетельство, что Иисус Христос дал пример отношения к молитве. Тогда, когда ученики вечер или ночью, ученики отдыхали, Слово Божие свидетельствует, что много раз так случалось, что Иисус шел на гору помолиться, ночь проводил в молитве. Мы вспоминали случаи, ситуации, когда Иисус Христос при народе молился, при своих учениках. И мы читали те слова, вот в какой ситуации ученики попросили Иисуса, научи нас молиться. Это случилось тогда, когда Он молился и перестал. Еще мы говорили о том, что отношение к Слову Божьему, это тоже Иисус дал пример, как относиться к Божьему Слову. Что хоть по природе, будучи Сыном Божьим, Богом, тем не менее мы видим, что Слово Божье, оно в его жизни занимало, имело очень огромную роль. Иисус Христос нередко пользовался или цитировал Священное Писание. И в общей сложности можно найти больше 100 цитат, тогда, когда Иисус Христос говорит «написано», «написано так», «написано вот так». И даже в минуты самых больших искушений, как это было в пустыне, например, Иисус говорит дьяволу «написано». И это прекращало искушение. Еще мы говорили о том, что Иисус Христос личным примером, я дал вам пример, Он показал отношение к жизни на земле. Он не призывал к жертвенности, к служению, будучи как бы где-то в стороне как бы от этого. Иисус Христос личным примером показывал, как надо относиться к жизни, к людям окружающим, к самой жизни, как к Божьему дару. Иисус сказал, я посвящаю себя, я отдаю себя в жертву за вас. Все есть тело мое за вас ломимое. Эти слова мы тоже прочитывали. И этим он показывал отношение к земной жизни. Было ясно видно, что его жительство на земле временное. Лисицы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить. А что, разве ты не можешь? Ну, хотя бы там по одному рублю с исцеленных. И уже, ну, какая бы ни была там, ну, домик все-таки. Но Иисус Христос даже этого не имел. По какой причине? По той причине, что он говорил о своем назначении на земле, о том, что его задача, его цель, его желание – это спасать грешников. И тогда, когда вот многие люди, не понимая, осуждали его, Иисус Христос, это он в доме Закхея сказал, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Еще Иисус говорил, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих. Ну и последняя мысль, братья, это та, что Иисус Христос нам своим примером, Он показал, как научать людей. Мы видели, что Иисус Христос ничего не требовал от своих учеников того, чего бы он сам не делал. Это очень важно, братья. Это можно сказать, что уже из области педагогики, может быть, или из области душепопечительства. Иногда бывает, что мы от другого человека требуем или советуем другому человеку то, чего мы сами не делаем. Мы говорим, это неплохая пилюля, ты попробуй, оно должно помочь. Что не помогло? А горькое сильно? Ну ничего. Вот, а что ж ты хотел? Надо пить, ничего, что горькое. А ты почему сам не пьешь? А я не пью, я здоровый, мне не нужно. Братья, Иисус Христос так не поступал. Он научал личным примером. Он не говорил, что там я Сын Божий, мне можно ночью поспать, отдохнуть. Меня Отец слышит всегда, я имею с Ним общение. А вам ночью надо молиться. Поднимайтесь, идите молиться. Нет. Его желание передать ученикам самого себя. И личным примером Иисус Христос нас научил, как мы других можем научать. И если я или ты, если мы хотим научить людей чему-то доброму, полезному, вечному, то мы должны стараться научать так, как нас Иисус научил, или как Он научил своих учеников, апостолов. Друзья, и чтобы нам закончить вот рассмотрение этого принципа, братья, я хочу сказать, что вот наглядный пример, или я дал вам пример, это то, к чему нас призывает Иисус Христос. И это то, от чего многие христиане наших дней, и даже нередко, наверное, и я, и каждый из нас, чего мы стараемся избежать? Это принцип личной ответственности. Иисус Христос говорит, я дал вам пример. Ты видишь больного, видишь прокаженного, для того, чтобы он исцелился, к нему надо прикоснуться. Но он же нечистый, вот это же грязно, это же скверно. Ты видишь самарянина, человека из того народа, с кем ты не сообщаешься, и с кем ниже достоинства твоим братьям заговорить, но ты протяни ему руку. Ты попроси его о каком-то одолжении, как это мы видим на примере с самарянкой. Если бы Иисус поступил с самарянкой так, как иногда мы поступаем с грешниками, когда мы говорим, иди сюда, садись. Ты видишь, какой ты пьяница, какой ты жалкий, какой ты несчастный. Я сейчас тебе расскажу, где счастье находится. Иисус так не поступал. Ни одного случая мы не сможем найти, где бы Иисус, ну вот как здесь Сергей уже делал такой жест, как бы сверху говорил, так, сюда, сюда идите, так, сядьте. Вы, конечно, не поймете, вы вообще слабо соображаете, но я попробую вам объяснить. Братья, иногда так случается, что чего-то не зная, или я сам не могу это сделать, и я делаю вид, что просто это так вот, где-то высоко, а я сейчас тебе попробую помочь, и я не могу, просто ты не соображаешь. Братья, вот эта позиция, я научу, я расскажу, я спасу. В общем-то, это не метод Иисуса Христа был. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И мы видим, что то, что Иисус предлагал своим ученикам, Он предлагал на примере личном, на личном примере. Он говорит, я дал вам пример. Иисус Христос большего не требовал от учеников. Он говорил, что достаточно, если ученик будет такой, как учитель. Этого и для нас будет достаточно, братья. Тексты, которые мы рассмотрим, братья, несколько текстов мы запишем для себя, которые свидетельствуют о личной нашей ответственности. То есть перед Богом ты и я. Мы несем ответственность за людей, которые видят нашу жизнь, которые слышат наши слова, наши поступки. Мы вспоминали, помните, раньше чуть мы читали из книги пророка Иезекииля, где Бог предупреждает пророка. Он говорит, если ты не предупредишь человека, которому грозит гибель, то кровь его, то есть ты будешь виновен в гибели того человека. Братья, наша личная жизнь тем более, если мы даем отрицательный пример человеку, как христиане, закрывая тем самым путь к Богу. Первый текст, кто нам? Нет, друзья, это я дал вам пример. То есть мы сейчас просмотрели, что Иисус Христос лично жизнью своей дал нам пример, как бы научил своих учеников, себя передал ученикам. И мы сейчас тексты, которые запишем, это свидетельство того, что мы несем личную ответственность. Ну, как бы за наши поступки, за нашу жизнь. И что наша жизнь, она должна быть побуждающим, ну, как бы стимулом для других людей быть христианами. Первый текст, друзья, лучше будет, наверное, прочитать. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 1 стих. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 1 стих. Будет читать нам вот там, где Герман. Герман, ты будешь читать этот стих, а последующий Павел и ваш стол. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 1 стих. Достаточно. Первый стих. Все, благодарю. Будьте подражателями мне, как я Христу. Братья, чтобы сказать эти слова, это большая личная ответственность, да? Подражателями в чем? Как? Будьте подражателями мне. Еще один текст. Послание к Филиппийцам, 4 глава. 9 стих, Павел. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 9 стих. 4 глава, 9 стих. Братья, не слишком ли смелое заявление? Чему научились, что приняли, слышали, видели, то исполняйте. Братья, здесь апостол Павел конкретно верующим в Филиппах, он говорит, мне подражайте. Иногда говорят, что о, это же плохо, когда за тобой идут люди. Братья, это плохо, если наше желание, наше стремление увлечь людей за собой. Об этом Павел сказал ефесским пресвитерам. Он говорит, что из вас самих восстанут лютые волки, которые будут стараться увлечь учеников за собой. Братья, конечно же, это плохо, если я только эту шкуру овцы на себя натягиваю, а внутри суть волк. Я смотрю так, вот этого, вот этого, вот ту, вот ту, вот ту, надо как-то их... Вы знаете, что у вас за пресвитер? А такого вы слушаете. Вот гомилетика, вот они же не учились даже на курсах. Вот слушайте, как я проповедую, смотрите как. Братья, это совсем не то. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Здесь мы прочитали, чему вы научились, что приняли, что слышали. То есть первый человек, который сказал о Боге там верующих в Филиппах, был Павел. Понятно, что эти уверовавшие, они пока не могли видеть Иисуса Христа своими глазами. Они не встретили Христа так, как, может быть, ярко, как Савл встретил. Друзья, но они видели Павла. И они видели, что то, что есть в жизни Павла, не достает им в их жизни. И поэтому понятно, что вот этот призыв апостола Павла, который мы сейчас вот прочитали, он конкретно призывал их. Вот смотрите, как я живу, как я поступаю. Вы слушали, что я вам проповедовал, сравнивайте. И если вы так будете поступать, Бог мира будет с вами. И последний текст, который мы прочитаем, братья. Третья глава послания к Филиппийцам, 17 стих, Алексей. Хорошо. То есть, братья, способ научиться чему-то, самый легкий способ – это подражать. Таким образом, дети ходить и разговаривать учатся. Это самый легкий способ обучения. И если кто-то в какой-либо вот профессиональной деятельности занят, то мы знаем, что практика – это один из лучших способов. Не просто практика, а подражание. И это не просто слепое, это осмысленное подражание. Тогда, когда апостол Павел объяснил все, рассказал истины какие-то, открыл на основании Слова Божьего и говорит, вот смотрите, как я поступаю. Я поступаю так, как я говорю, так, как я проповедую. Чему вы научились, слышали, что видите, подражайте. Или вот этот текст, подражайте не только мне, а подражайте тем братьям, которые живут с вами, и в жизни которых вы видите, что это настоящие христиане. Поэтому, братья, пусть Бог благословит, если мы хотим, чтобы наша евангелизация, наше участие в благовествовании, оно приносило людям конкретную пользу. Если мы хотим, чтобы те, кому мы о Господе свидетельствуем, они реально духовно возрастали, то нам необходимо брать на себя вот эту личную ответственность. Нам надо не прятать какие-то стороны нашей в жизни в тень или куда-то за шторочки, за ширмочки, а выставлять только вот эта парадная сторона. Вот смотрите, вот так надо жить, вот так. А сюда, сюда не заглядывайте, не заглядывайте. Так иногда бывает, вот... Ну, когда в нашем доме какой-то беспорядок, и кто-то у нас появляется. В одной из комнат водворяется порядок, ну, на время. И мы, вот здесь сидите, тут все хорошо у нас и красиво. А туда нет, туда пока нельзя. Нет. Еще на замочек щелк, чтобы, не дай Бог, не заглянули. Вот когда в нашей жизни так, братья, то тогда сатана заботится о том, чтобы люди увидели и другую сторону нашей жизни. Вот о чем Михаил Александрович говорил, найдутся те, кто вибратор включат. Если не вибратор включат, найдутся те, кто брюки ваши там, может быть, ну, на узел завяжут одну халошу брюк, еще примочат и смотрят на реакцию христианина, как будет себя вести христианин. Вот, и вот здесь цена христианства. И они потом говорят верующему человеку, а чем ты от нас отличаешься? Когда тебе узел завязали, ты точно так орал, как вот тот вон пьяница. Ну, какая разница? Одному верующему брату, ну, он уже в вечность ушел. Неверующий человек говорит, ты знаешь, вам же нельзя, говорит, ругаться. Тот говорит, а я не ругаюсь. Ты слыхал хоть одно слово от меня, ну, скверное там? Говорит, ну, знаешь как, ну, вот неверующие тут, они, конечно, это, ну, там, матерятся, так сказать, плохие, скверные слова, они на горячую гнут, а ты на холодную, говорит. Ты хорошими словами, ну, ты ж ругаешься. Вот ты кричишь, слова вроде бы не скверные, но явно, что человек в раздражении произносит эти слова. Вроде бы хорошие слова, но люди... точно видят, что человек не обладает собой, что внутри у него кипит зло, и это зло выплескивается. Просто, ага, вот эти слова вам нельзя, вам другими словами можно ругаться. Так говорит неверующий человек. Брат, конечно, кипятился. Вот, и когда этот неверующий ушел, он мне начал доказывать, что он ни разу ни одно плохое слово не сказал. Ну, я ему верю. Но я верю неверующему человеку, который сразу точно определил, что просто ты не на горячую, а на холодную отругаешься, и все. Братья, наша жизнь, Иисус Христос не скрывал какие-то стороны своей жизни, Он был открытым. Он сказал, я дал вам пример. Пусть Бог благословит, чтобы мы старались вот так для людей, с которыми мы живем, которым мы желаем добра, чтобы мы не показывали, не демонстрировали, а чтобы мы могли, ну, как бы личной жизнью быть пример послушания Иисусу Христу, верности Господу и так далее. Братья, желание у меня, знаете, какое сегодня? Мы немножко времени должны уделить. Я какие-то вопросы хочу позадавать. Вопросы считаю важные, потому что, ну, догматика уже у нас движется к концу уверенно, и мы уже должны многое знать, многие вопросы. И думаю, что это... необходимо, в общем-то, и будет неправильно, если мы этому не уделим время, нашему личному свидетельству. Некоторые вопросы некоторым братьям. Никто не отдохнул так, чтобы надо было его сейчас спросить пока. Ну, вот у меня вопрос к Алексею, нашему брату. Алексей, как ты считаешь, неверующему человеку, понятно, что научите все народы, так говорит нам Слово Божие, или проповедуйте Евангелие. Вот скажи, по твоему мнению, какие важные, чему ты должен научить людей, которые нуждаются в спасении? Научить любить. Хорошо, садись. Еще, братья, какая мысль? То есть, какие истины? Вот я встретился с человеком. Я должен ему рассказать, засвидетельствовать о Боге. О чем я должен ему сказать? Алексей говорит, Христос любит его. Хорошо, пожалуйста. Хорошо. Еще какая мысль? Научить молиться. Ну еще какое, пожалуйста, Рома. Хорошо. Ну, немножко по-другому вопрос поставим. Какие истины мы стараемся передать? Мы встретили где-то неверующий или ваш сотрудник на работе. О каких истинах мы стараемся рассказать человеку? Да, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Братья, вот сейчас, знаете, вырисовывается достаточно ясная картина нашей проблемы. Мы ее видим, да, братья? Проблема какая? Что мы понимаем важность поручения? Иисус Христос говорит своим ученикам, и если я ученик Иисуса Христа, Он мне говорит, проповедуйте Евангелие, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Да, хорошо, я буду. А что именно я должен проповедовать? Я скажу, одна из ошибок, которые мы делаем, мы говорим человеку, тебе надо прийти в церковь. Друзья, а человеку надо прийти в церковь. Человек говорит, к вам, к баптистам? А у вас там свет, там шторы и все прочее. Мы, нет, это не у нас, это у вас. А вот вы православные, там вы идолопоклонники, а вы баптисты, вы там американские там, или немецкие, или еще какие-то, вы не русские. И вместо свидетельства получилась ссора с человеком. Мы говорим, о, они ничего не хотят слышать об Иисусе Христе. Но ты же ничего не говорил им об Иисусе Христе. Так бывает, братья. Человек готов слышать об Иисусе Христе, но человек пока не готов слышать о твоей или о моей церкви. Братья, но иногда бывает, что человек готов слушать. Мы человеку говорим, видишь, ты куришь? Ну да, плохо, я сам вижу, что курю. Водку пьешь? Нельзя пить водку. Ну, иногда и посложнее вопросы. Человек говорит, ну я не курю, водку не пью. А жене не изменяешь? Человек, то нет, а ты что, сохрани Бог, даже мысли такие никогда не приходят. Вот, мы, о, ты смотри, ну тебе мало осталось, тебе надо покаяться. В чем? Братья, понимаете, я иногда сам слабо представляю, что я должен человеку рассказать. Да, Христос сказал, идите, научите все народы. А чему я должен научить? И нередко проповедь Евангелия, она сводится вот в такое русло, что у кого есть проблемы с курением или вот там голову надо покрывать. Это все на своем месте, братья, но это не то, что должен услышать человек, нуждающийся в спасении в первую очередь. Поэтому, братья, вот для себя, чтобы у нас была какая-то ясность, вот то личное свидетельство, что некоторые пытались сделать, а некоторые, наверное, на что не нашли время так. Есть братья, кто еще пока не попытался написать личное свидетельство? Дима не пробовал пока еще, да? Не писал. А вам-то надо написать. Вы же помните, как мы... Об этом мы послушаем тебя в другое время. Это дело важное, это дело нужное, но это не сейчас надо делать. В нашей жизни много таких дел. Братья, для того, чтобы человек мог ясно нас понять, надо, чтобы я представлял, о чем я должен сказать человеку. Ведь Иисус Христос, вот беседа с самарянкой, я не знаю, вот это не только пример такой личной евангелизации, личного свидетельства. Это и пример и душепопечения, когда Иисус такое внимание проявил к женщине, к самарянке. Каким привело это результатом? Я скажу, что эти результаты, они сказались в течение нескольких часов. многие, написано, уверовали. Дело в том, что нам нужно ясно представлять, о чем я должен сказать человеку. Не просто сказать, братья, ведь это свидетельство. Поэтому какие-то моменты, такие практические шаги, братья, мы должны ясно представлять, о чем я должен сказать человеку. И не только я должен сказать, а что Бог хочет, чтобы человек это знал. И поэтому хорошо, если мы открываем книгу Библии, говорим человеку, вот так в Библии написано, прочитай. И человек сам читает эти слова. Друзья, но для чего мы записали личное свидетельство? Потому что это один из удобных моментов нам начать разговор о Боге. То, что я сказал, что нередко наше свидетельство, оно превращается в конфронтацию и спор. Я скажу, что это моя проблема. Можно сказать, что с момента моего уверования у меня начались эти проблемы. То есть, имея такое горячее желание свидетельствовать людям о Боге, очень часто, чаще всего мое свидетельство заканчивалось спором. И независимо от того, кто с поля боя уходил победителем, я или кто-то, независимо от этого, всегда у меня в сердце было переживание, что я не сделал то, что я должен был сделать. Результат был отрицательный. Не обязательно спором заканчивалась встреча со свидетелями Иеговы. Вот в общем-то и просто с неверующими людьми тоже иногда разговор переходил в плоскость спора. Я скажу, что уже спустя сколько-то времени, чему-то Бог меня научил без, так сказать, посторонней помощи, методом проб и ошибок, и шишек некоторых. Вот. А чему-то так Господь помог, когда чей-то опыт где-то я встретился, что-то прочитал, что-то рассказали, и стало легче. Братья, это искусство начать разговор с человеком. Вот братья говорят, что, например, вот видно, что человеку надо помочь. А что, если он не хочет свою историю рассказывать? Как вот, чтобы он все-таки рассказал свою историю, чтобы он заговорил с нами? Вот что для этого нужно? Можно прочитать материалы Нюрнбергского процесса. Там описаны методы, как заставляли людей говорить, кто не хотел говорить. Но я скажу, не все методы для нас применимы. Как человека понудить заговорить с нами. Но есть простые способы, да? Простые способы, когда человек сам разговаривает и сам рассказывает. И может быть даже у нас и большого желания сразу нет слушать, но он сам рассказывает. Вот эти примеры, на прошедших курсах я говорил об этой брошюрке, которую я встретил, и некоторые принципы. Как свидетельствовать о Христе без спора. Что-то мне помогло, братья. Хотя бы какая-то схема, она уже есть представление, каким образом завести с человеком разговор и в какое русло должен направиться разговор. 4 глава Евангелия Иоанна, в которой описана встреча Иисуса Христа с самарянкой. Седьмой стих 4 главы. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу». Братья, Иисус Христос проявляет инициативу. Здесь не самарянка говорит, ты, похоже, учитель Израилев, научи, пожалуйста, где мне счастье найти, как мне в семье, чтобы у меня порядок был, как мне прощение грехов получить. Расскажи, где мне радость найти или как какие-то запросы моей души удовлетворить. Абсолютно. По всему видно, что она даже, может быть, ведет себя немножко агрессивно. Она ему не сказала, добрый день, а что вы тут сидите, устали, наверное, может вам дать воды попить? Нет. Иисус с ней первый заговорил, он говорит, дай мне пить. Она даже возмутилась. Как? Ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки. Братья, завести разговор на какие-то духовные истины, не каждый человек будет готов с нами заговорить о Боге, о вечной жизни. Но есть люди, которые с удовольствием заговорят. Некоторые люди, они не проявят какую-то инициативу. Я скажу, что в советские времена нетрудно было началом разговора сделать Библию. Ну, например, мне приходилось ездить в поезде, я просто открывал Библию и читал. И я скажу, что в то время этого было достаточно. Чаще всего видели, что это необычная книга, и всегда находился человек, который говорил: «А что вы за книгу читаете?» Я говорил: «Библию». И я не помню ни одного случая, чтобы на этом разговор закончился. Это было начало разговора. И если я предлагал обычно: если хотите, я прочитаю, что Библия вот об этом говорит или о том говорит. И часто собирались люди, задавали вопросы. В общем-то, чаще всего спора какого-то, ну такого серьезного, не возникало. Находились возражающие, но большинство людей просто с удовольствием слушали, как читается Библия. Сейчас не так. Сейчас у кого-то вызвать интерес к чтением Библии очень тяжело. Обычно люди неохотно начинают разговор на эту тему. Друзья, но есть некоторые темы, которые беспокоят многих людей, и люди к этим вопросам и темам неравнодушны. Вот один из вопросов, который вот здесь предлагался, то есть, ну как бы тот вопрос, который помогает нам как бы перевести наш разговор, наше общение с человеком в русло необходимое. Помните, вот как-то недавно я рассказывал этот случай, когда мы с Петром, братом, одной женщине о Боге решили засвидетельствовать. А получилось, что мы должны были час выслушивать ее свидетельство, вот какая она верующая, как она на святых местах побывала, у гроба Господня. Вот. В святой земле она два раза была там. Вот. И мы терпеливо выслушивали этот час. Ну, а потом, когда закончился ее рассказ, закончилось ее время. Вот она сказала: «Очень хорошо, приятно было с вами пообщаться, до свидания, вот мне надо уезжать». Вот, и мы почесывали затылки, что все-таки, ну, кто кому свидетельствовал, так, и друг на друга посмотрели. Кто кому свидетельствовал и какое свидетельство. Вот, и не знали, как поступить в той ситуации. Она так расположилась, говорит: «Вот свечка там обязательно, я привезла крест, я вам подарю». Вот, ну мы всячески избегали такого подарка, не зная, как себя вести в этой ситуации. Я скажу честно, просто такая раздвоенность. Ну как, сказать, что нет, мы крест, там все это все символы, это все не так не принимаем. Неудобно так сразу человеку, надо объяснить как бы больше. Я скажу, что мы бегали, и она позаботилась, чтобы за 40 километров вот, ну, с другого места приехать к нам домой и оставить эти вот свои подарки. Друзья, так иногда бывает, что мы понимаем, что вот разговор, да, получился разговор о Боге, о вечности, обо всем, но то, что нужно сказать человеку, я не смог сказать. Человек поговорил со мной как с равным, покивал головой, похлопал по плечу, сказал: «О, похоже, ты неплохой парень». И все, исчез. И я думаю, а сделал ли я то, что я должен был сделать? Или я ему главное не сказал, о чем я должен был сказать? Братья, некоторые вопросы, которые вот, ну, так иногда в литературе называют «мостик перебросить». То есть, во-первых, конечно, к человеку нужен наш личный интерес. Потому что это всегда ощущается, когда, ну, я проявляю какую-то инициативу, и братья о чем говорят, что встречают настороженно даже. Когда смотрят: ага, это какой-то вот деятель, или явно он хочет поковыряться или в моей душе, или в моей жизни, или куда-то затянуть, записать меня. Тем более, если мы ручку, я говорю: «Как твоя фамилия, где ты живешь?» И человек думает: «Ого, или грабить приедут, или в какую-то секту затянуть хотят». То есть в таких случаях бывает, ну, неуместная такая наша ревность. Вот. Но где-то все равно, вот о чем мы говорили, что перевести разговор на духовную тему. Некоторые вопросы, я думаю, что нет необходимости, ну, как бы их записывать, потому что когда мы, ну, чужим языком разговариваем, это всегда слышно, да? Если бы мы таким официальным языком, ну, маме письмо написали, что уважаемая там такая-то и такая-то по имени отчества, воспитывающая сына такого-то, такого-то, ваш сын, вот, с огромным уважением, там, и с таким-то почтением, выражает вам свою признательность за кормление, там, за постиранное белье, еще за что-то. Друзья, каждый человек, у него свои слова и свой способ, метод разговора. Но некоторые вопросы, они должны дать человеку, о чем нам Сергей говорил, немножко рассказать свою историю. Мы можем спросить человека, а верите вы во что-либо духовное? Если мы просто спросим, ты веришь в Бога или нет? Человек может сказать, а какое твое дело? Это мое личное дело. Друзья, этот вопрос, он немножко легче, он как бы отвлечен от человека. Человек может о себе рассказать, а может рассказать как бы и не о себе, а чуть-чуть философский взгляд. Космос, там, марсиане или еще кто-то. Вот. Но вопросы более конкретные, они помогают человеку более конкретно уже. Если человек говорит, да, там, я верю, или этот человек, ну, исповедует какую-то религию, наш вопрос может быть более конкретным. Мы человеку скажем, а вот Иисус Христос, кем Он для тебя является? Тут уже человеку нужно выразить лично свое отношение. Человек может сказать, о, это Сын Божий. Да, Сын Божий. А лично для тебя Он кто? Друзья, это хорошо, этот вопрос помогает, скажем, даже в разговоре со свидетелями Иеговы. Этот вопрос, а лично для тебя кто Иисус Христос? Ну, это Сын Божий, это Спаситель. Чей Спаситель? Это Спаситель мира. А лично для тебя кто? Фома сказал, Господь мой и Бог. Для тебя Он Бог? Нет. И здесь, конечно, друзья, уже разговор может, вот, мы открываем Слово Божие, Евангелие, и мы читаем, вот так написано. Удобно, друзья, если наш разговор к этому. Некоторые люди не хотят разговаривать. Друзья, в этой ситуации правильно, если мы не будем навязываться. Может быть, мой внешний вид, или, ну, бывает, что какой-то человек располагает к себе нас, а какой-то не вызывает у нас такого расположения, а может даже антипатию. Может, таким человеком для собеседника я отказался. Я не должен себя повести так, что он больше ни с кем никогда о Боге не заговорит. Вот таким поведением будет что? Если мы все равно будем навязываться. Если мы начинаем, вот я не помню, рассказывал вот это свидетельство, как, что все вы в аду будете, и выскакивает женщина с трамвая с чувством выполненного долга, что она всех предупредила, я теперь не виновата, что они в аду будут. Вот. И, конечно, люди в такую ярость приходят, даже самые добрые. Это плохой метод, плохой способ. Хорошо, если мы зададим вопрос. Один из таких вопросов, друзья, он мне сильно помогает избежать, ну, спора, особенно, ну, с теми людьми, которые хотят нам навязывать какие-то свои мысли или идеи. Вот мои споры со свидетелями Иеговы прекратились с того времени, когда вот я стал пользоваться этим вопросом. Вот человек начинает, вот вы знаете, в какое время мы живем. Ну, тут понятно, о чем они сейчас будут говорить. Я сразу же прямо задаю этот вопрос. Ну, они обычно по два человека. Вот женщина однажды, ну, это перемену жена даже моя заметила. Она раньше говорила, ну, зачем ты с ними споришь? Ну, как, я доказываю, я истину доказываю. Да ты время тратишь, они же тебя слушать все равно не воспринимают. Друзья, я спрашиваю сейчас, я говорю, а если вы заблуждаетесь? Ну, вдруг, хотели бы вы узнать об этом? Я скажу, многие говорят, нет. Извините, я не буду с вами разговаривать. Почему? Если вы заблуждаетесь и не хотите об этом узнать, о, с такими людьми разговаривать – это просто тратить время. Я говорю, Давид, Божий человек, говорит, Господи, зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный. Давид говорит, если я заблуждаюсь, ты меня поправь. А вы говорите, если я заблуждаюсь, не хочу об этом ничего знать. Идите вот туда, куда вы направляетесь. И человек обиженно так, ну как это, ну как, мы ж истину хотим рассказать. А если вы заблуждаетесь? Друзья, это правильно, если человек говорит, ну если заблуждаюсь, конечно, да, я хотел бы об этом узнать. Вот, ну это можно, какой-то разговор уже, диалог вести о чем-то конкретном. Лучше, если мы сразу предложим личность Иисуса Христа, потому что определенно... Ну, легче всего нам говорить о Господе, об Учителе нашем, да? Я говорю, давайте, если вы хотите, я тоже хочу. Я, например, хочу, если я заблуждаюсь, я бы хотел об этом узнать. Ну, мы сейчас тебе расскажем. Нет, спасибо. Если вы сами не хотите узнать, что заблуждаетесь, то я-то от вас тоже не хочу вот никакой информации сейчас принимать теперь. И поэтому уже тут диалог. Я предлагаю поговорить об Иисусе Христе. Кем является для тебя Иисус Христос? Понимаете, братья, то есть получается, что не нам кто-то навязывает какие-то идеи, которые они хотят как гвозди вбить, и с какой программой они к нам и пришли под мышкой. А мы предлагаем разговор о том, что может принести пользу этому человеку. Я предлагаю говорить об Иисусе Христе. Вот мы свидетели Иеговы. А мы свидетели Иисуса Христа. Вот книга Деяний апостолов написано: «Будете мне свидетелями». Давайте говорить об Иисусе Христе. Кем является для тебя Иисус Христос? И все, друзья, наш разговор, можно сказать, он как колея попадает туда, где нам легко очень разговаривать. Друзья, вот этот вопрос, кем является для тебя Иисус Христос, он является основой нашей беседы, наших рассуждений. Какие истины, братья? Хорошо, если мы для себя... Ну, у меня есть две таких схемы. Какие тексты можно было бы прочитать из Слова Божьего и о чем нужно человеку рассказать? То есть некоторые истины, которые человек должен узнать, что этот мир Бог сотворил. Но иногда эта точка разговора, она дальше смещается. Мы говорим о том, что Библия – это Слово живого Бога. А конкретное свидетельство, оно содержит в себе некоторые тексты и некоторые элементы. Друзья, мы несколько... 6 ссылок на места Священного Писания запишем. Братья, это можно будет сказать, это будет конспект нашей беседы. Это будет содержать в себе та информация, которую мы можем передать неверующему человеку, который не был знаком с Библией, с Иисусом Христом. И эти тексты, они будут достаточными для того, чтобы человек представлял, в чем заключается суть Евангелия и что ему необходимо делать, как вот поступать. Послание к римлянам, кто там у нас читает? Напишите ознакомление с Евангелием. То есть это будет, Евангелие – это благая весть, да? Какую весть мы принесли человеку? Вот изложение этой вести будут содержать те тексты, которые мы сейчас прочтем. Третья глава, послание к римлянам, 23 стих. То есть это первая мысль. Та, которая необходима человеку. Все согрешили. Я скажу практически, братья, более удобно, если человек сам читает. То есть, если мы взяли Евангелие или Библию, открыли и говорим человеку, вот прочитай вот эти слова. И человек сам читает, все согрешили и лишены славы Божией. Что значат эти слова? Человек легко объяснит, да, ну даже ну, не очень грамотный человек, ну написано, что все согрешили. Ты и я... И третий человек, все согрешили. Каждый человек, который живет на земле, грешник. Друзья, но эти слова, они иногда для человека являются как бы отвлеченными. Он кивает головой, все согрешили, но он себя таким не считает. Он не считает вот, ну, достаточно серьезно эту весть. Все согрешили. В его представлении там, ну, есть громкие фамилии, имена, которые согрешили, которые должны быть в аду и так дальше. Но себя он обычно в этот список человек нередко не включает, а иногда и включает. Друзья, вот следующий текст, на который можно сослаться, это Римлянам 6 глава, 23 стих. То есть вот этот текст, он дает нам возможность как бы дать пояснение человеку. Возмездие за грех, смерть. Сказать человеку о святом Боге, о том, что в человеческом понимании и в Божьем понимании Бог смотрит не так, как человек. И что один грех, который человек считает, ну, не очень, как бы, это не так страшно. В глазах Божьих наказание за грех, возмездие за грех – смерть. То есть ад, вечная разлука с Богом, жизнь вечная с Иисусом или смерть, как жизнь без Бога, вот смерть вторая. Вот эти мысли, понятия мы можем передать. Если у человека возникают какие-то вопросы, мы можем сказать, так Библия говорит. Вот Библия говорит вот так. Мы можем сослаться на какие-то другие, если это у человека вызывает интерес, какие-то пояснения. Но тут необходимо, чтобы человек осознал себя грешником. Мы можем сказать, что многие люди считают, что грешник тот, кто ворует или убивает. Но многие люди не считают грехом то, что они говорят неправду, то, что они зло, то, что они не прощают своим ближним, ну, то, что они там кого-то обманывают или лицемерят, или льстят, или еще какие-то подобные поступки делают. В Божьих очах это грех. Вот. Ну, если человек читает, оно, Слово Божие действует на человека. Все равно здесь не только наша работа, но и работа Духа Святого над душой человека. Друзья, Евангелие Иоанна, 3 глава, 3 стих. Это переход здесь, дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. И связанный с этим текст, 3 стих, 3 главы Евангелия Иоанна. Сейчас прочтут. Да. Володя, это же, то есть наш разговор, я же говорю, что эти тексты, они помогут нам понять суть, о чем мы должны сказать человеку. Но этот текст, конечно же, он возмездие за грех – смерть. Понятно, что он сразу может ничего не понять это. Он может задать какие-то вопросы, а как это смерть? Вот сколько грешников, никто пока не умер. Вот мы можем напомнить за Адама и Еву, да, что такое непослушание, грех, грех как болезнь, рабство греховное, ну и все остальное. То есть иногда с кем-то это чуть проще может быть, меньше времени на это, у кого-то, может быть, придется больше уделить времени. Ведь это можно за один раз, может быть, за один час человеку рассказать. А может быть, это можно будет соседу своему целый год рассказывать. Вот, сначала рассказать о том, что Бог этот мир сотворил. Он может сомневаться в этом. Вы, может быть, ему дадите какую-нибудь книгу там, «Как возник наш мир». Человек почитал и говорит, да, ты знаешь, правда, точно все написано, наверное, вот что-то есть. Да, может и правда Бог сотворил, а не обезьяна. Ну, то есть, друзья, на любом месте мы можем остановиться. Что мы и должны сейчас сделать. То есть, Иоанна 3:3, это мы потом рассмотрим. Да. Да, то есть, друзья, дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. А в Евангелии Иоанна, 3 главе, там беседа с Никодимом, и Иисус Христос сказал, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Понятно, что не каждый верующий человек сможет объяснить, что это значит, как это родится свыше. Помолимся, братья.